Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня 9 мая, и мы в этот праздничный день, День Победы, собрались в студии «Радио «Вера» на программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С Днем Победы.
Меня зовут Алексей Пичугин, и у нас в гостях сегодня кандидат исторических наук, кандидат богословия, священник Илья Соловьев. Отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Священник Илья Соловьев родился в 1966 году в Москве, кандидат исторических наук, кандидат богословия. С 1991 по 2011 год директор издательства при Крутицком подворье, клирик храма святителя Тихона, патриарха Всероссийского в поселке Московском.
Тема у нас сегодня, конечно же, связана с войной. Это церковь в годы войны. Очень много, наверное, моментов, которые не так хорошо известны большинству людей, моментов, связанных с положением церкви, с деятельностью церкви в годы войны. Какие-то вещи известны лучше, какие-то не так хорошо. Вот именно поэтому сегодня мы пригласили специалиста, отца Илью, который, я думаю, нам в течение этого часа расскажет о том, о каких-то важных аспектах, интересных аспектах жизни церкви в годы войны. Я думаю, что начнем мы, конечно, с предвоенного, ближайшего предвоенного периода, первых дней войны. Тяжелое, понятно, что в очень тяжелом положении была наша церковь в 30-е годы. В каком состоянии она подошла к 41-му?
Надо сказать, что тема репрессий широко известна. Мы знаем, что огромное количество духовенства, мирян, и, в том числе епископата, если говорить о духовенстве, пострадало в годы сталинского террора. По существу, к началу войны на свободе оставалось только 4 архиереи Московской патриархии и около 12 архиереев так называемого обновленческого течения, обновленческого раскола, который наша церковь не признает. Но, как мы знаем, война началась не в 41-м году. Для нашей страны она началась в 39-м году. И примерно с 39-го года политика репрессий в отношении православного духовенства постепенно ослабевает. Это связано с тем, что западная часть Польши присоединяется к СССР, к СССР присоединяется Западная Украина, Западная Белоруссия, и большинство епархий православной церкви, которые находились на территориях, присоединенных к Советскому Союзу, в результате этих действий вошли в состав Московской патриархии. И вошли в состав не те епархии, которые были в СССР после Большого погрома, где было три храма и два священника, а вошли полноценные епархии с достаточно большим количеством монастырей, со своими архиереями. И Сталин начал понимать, что теперь, а именно с 1939 года, вести ту самую политику, которая велась внутри СССР, в 1937-1938 году больше нельзя, что необходимо каким-то образом изменить эту политику. И примерно с этого времени, по-видимому, следует считать то время, когда постепенно начинают репрессии ослабевать, очень постепенно и очень относительно. И государство начинает пересматривать отчасти свою политику в отношении Русской Православной Церкви. И решающим для этого был, конечно, внешний политический фактор. Кроме того, угроза войны, она тоже заставляла советское государство смотреть с оглядкой на церковь. И
особенно на Западе, в западных рубежах.
На Западе, та часть церкви, которая оказалась на Западе, она никогда не прекращала свою борьбу с большевизмом. Сталин не хотел войны. А гонения на территории Советского Союза, естественно, вызывали праведный гнев людей, верующих, находящихся за границей. Это влияло на правительство зарубежных стран и создавало не очень хорошую репутацию, усугубляло, точнее, не очень хорошую репутацию советского государства. То есть складывались к началу 1939-го, к началу Первой мировой войны, до вступления ее в СССР сложились такие обстоятельства, которые подтолкнули Сталина к тому, чтобы отчасти пересмотреть вот эту кровавую политику, которую называли еще мясорубкой, в отношении Русской Православной Церкви.
А у меня здесь возникает вопрос, в чьей юрисдикции находились приходы, которые существовали на территориях, вошедших после 1939 года в состав СССР? Западная Беларусь, Украина Западная, Латвия.
Дело в том, что когда в 1940 году к Советскому Союзу присоединилась Прибалтика, а также Бессарабия, Эстония, Латвия, эти православные церкви, они вошли в состав Московской Патриархии. В Прибалтике, например, положение было очень сложное. Дело в том, что местная государственная власть пыталась превратить православную церковь на этих территориях в церковь карманную. Для этого она пыталась вывести ее из подчинения Московской Патриархии.
То есть и до этого она была в подчинении Московской Патриархии?
Да. Это была Российская империя.
Да, ну,
все храмы, находившиеся до 1917 года в составе Российской империи, были подчинены Московской Патриархии как правопреемницы Православной Российской Церкви. А когда эти части начали отделяться, как, например, отделилась Польша, потом Финляндия, потом и Прибалтика, то руководство этих государств повело политику, направленную на отторжение этих церквей от единства с матерью церкви, то есть с Москвой, для того, чтобы ослабить эти церкви, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы создать там местное карманное руководство, на которое оно может оказывать постоянное давление и влияние.
Но это свидетельствует о высокой роли, видимо, церкви, о влиянии ее существенном на сознание людей, если власть настолько озабочена была вопросом отделения своих вот местных территорий, да, своих епархий от Московского патриархата.
Это свидетельствует о том, что эти государства хотели тотально подчинить свое население. Они хотели подчинить его не только через культуру, там, через язык, но в том числе и через религию. Посмотрите на современную ситуацию на Украине. Попытка создания карманной церкви в лице Филарета, это тоже попытка подчинить народ своей власти через вот этих вот псевдосвященников, которые будут исполнять указания государства. По-видимому, на это рассчитывали и руководители прибалтийских стран, которые пытались переподчинить приходы Московской Патриархии на своей территории Константинопольскому Патриархату. И действительно, в 1940 году, если мне не изменяет память, часть иерархов принесла присягу, то есть пошла на поклонение в Константинополь и дала свое согласие на то, что они будут находиться в составе Константинопольской патриархии. Это было в Эстонии, например. Но с началом войны ситуация, конечно же, изменилась, когда пришли советские войска.
Но все-таки давайте перенесемся в центральную часть. Вы говорите, всего несколько архиереев на свободе. Четыре, да? Четыре архиерея?
Да, оставались на свободе митрополит Сергий Старгородский, впоследствии
патриарх.
В 1943 году избранный патриархом. Митрополит Алексей Симанский,
ленинградский,
с 1945 года старший, также патриархом после смерти патриарха Сергия. Митрополит Николай Ярушевич, очень известный человек.
Крутицкий и Коломенский.
Крутицкий и Коломенский, да. И митрополит Сергий Воскресенский, впоследствии ставший экзархом как раз Прибалтики, посланный в Прибалтику для того, чтобы переподчинять приходы из Константинополя в Москву, а точнее возвращать их в лоно Матери Церкви.
Сергий-младший, да, его называли?
Да, его называли Сергий-младший или Сергий-малый.
Но территория-то огромная, до Тихого океана, и там тоже наверняка существовали приходы. Как они окормлялись, эти приходы, с точки зрения высшей церковной власти?
Ну, говорить о том, что существовало какое-то централизованное руководство накануне войны приходами со стороны епископата Московской Патриархии, наверное, было бы не совсем правильно. Почему? Потому что запрещалось иметь печати, например, архиереям. Эти печати государством не признавались, они как только какие-то личные значки. Ограничивалась переписка. Переписка не просто иллюстрировалась, она перехватывалась практически. И еще в 30-х годах, когда началась местоблюстительская чехарда, когда одного архиерея, одного местоблюстителя стали менять на другого, другого на третьего.
Никто не знал, что с Петром.
В епархиях даже не подозревали, например, о том, что Преосвященный Углический стал местоблюстителем. То есть информация не успевала доходить. Я когда-то работал в Воронежском архиве, и я знаю, что очень большое количество материалов, новостей, так сказать, было получено спустя несколько лет. В Воронеже, если говорить о Воронеже, с 31 года прекращено... С 1935 года было прекращено издание журнала Московской патриархии, которое было официальным рупором, где печатались постановления, указы, распоряжения. Этого не было, поэтому управление епархиями было крайне затруднительно, и в большинстве случаев священнослужители, видимо, полагались на свою иерейскую совесть. И, наверное, только в крайних случаях они могли обращаться к своим епископам, если они были для них досягаемы.
А как церковь отреагировала на начало войны Великой Отечественной уже?
Ну, народ вообще в целом отреагировал по-разному. Некоторые считали, что приход немцев позволит освободить Россию от большевизма, и страна начнет возрождаться на новых национальных началах. Другие считали, что это агрессия, это действительно была агрессия, и что это серьезная угроза вообще самому существованию нашего государства.
Что как, так собственно, как и было.
Такового. Да. А народ и церковь, среди церкви тоже были разные мнения, так же, как и среди народа. Например, митрополит Сергий, как известно, война началась в день всех святых земли российских просиявших, сразу же в первый день Великой Отечественной войны выпустил патриотическое послание патриаршего местоблюстителя к пастве, где призвал народ встать на защиту Родины. С таким же посланием выступил обновленческий митрополит Александр Введенский, который тоже... слово в слово практически повторил те самые мысли, которые были высказаны митрополитом Сергием. А вот на Украине, например, некоторые иерархи начали сотрудничать постепенно. Не в первый день войны, конечно, но встали на сторону немцев.
И по мере оккупации.
Священнослужители, да, стояли на стороне немцев и боролись и с большевизмом, и с Московской патриархией.
Интересен тот факт, что церковные иерархи, получается, выступили с воззванием, ну, митрополит Сергий, да, Старгородский, его я имею в виду прежде всего, выступил с воззванием защищать Родину раньше, чем это успели сделать светские власти, раньше, чем Сталин, поскольку он вообще сильно с опозданием, да, там пришел в себя, пока сообразил, что происходит, да, и обратился к народу со словами «братья и сестры», кстати, что характерно. Вот, но вот этот факт, да, как он характеризует связь церкви с народом, да, насколько был услышан митрополит Сергий людьми, насколько вообще ждали от него этого обращения?
Трудно сказать, ждали ли от митрополита Сергия какого-либо обращения в то время, поскольку церковь пытались задвинуть на окраину общественной жизни, они практически ничего не говорили, и она была вне поля внимания, скажем так, средств массовой информации. Но сам по себе факт, что митрополит Сергий выступил первым, говорит о том, что он обладал большим самообладанием, чем советское руководство. И он не просто обладал большим самообладанием, а он обладал большей духовной трезвостью. Он сразу же в первый день взял, в общем-то, определенную ответственность на себя и выступил с таким воззванием. Это характеризует его как мужественного человека и как патриота, как человека, способного в самую трудную и ответственную минуту не растеряться, но собраться силами и организовать вокруг себя ту часть людей, которые считают его своим духовным руководителем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кандидат исторических наук, кандидат богословия, священник Илья Соловьев в этот праздничный день проводит вместе с нами светлый вечер. Говорим мы о роли жизни церкви в годы Второй мировой, в годы Великой Отечественной войны. Отец Илья, как церковь участвовала в обеспечении фронта? Мы все знаем о танковой колонии Дмитрия Донского, мы знаем о значительных довольно-таки суммах, пожертвованных на нужды фронта. Но откуда вот это все имущество, деньги, возможности
в обескровленной церкви?
Да.
Это, собственно, были деньги и средства, собранные непосредственно верующими людьми. Церковь действительно была ограблена, она была ограблена в ходе национализации так называемой. То есть изъятие церковных ценностей в 20-е годы. Но ведь церковь состоит не только из иерархов или духовенства, она состоит также из людей. И несмотря на то, что люди были действительно до последней степени ограблены, жили в тяжелейших условиях, они, тем не менее, отдавали порой последнее для того, чтобы собрать средства на оборону своей страны.
И... Вот здесь сразу вопрос важный. Значит, если удавалось собирать значимые суммы, церкви не пустовали. Были люди, были прихожане.
Которые, услышав призыв именно церкви,
это же идет вразрез,
да,
с официальной пропагандой, которая пыталась показать, что церкви там и нет никого.
Есть воспоминания митрополита Елиферия, который незадолго до войны посетил Москву.
А кто это?
Это прибалтийский иерарх. Он оставил такую книжку «Неделю в патриархии». Так вот он пишет, что даже архиерею было трудно пройти в храм, подойти даже к храму из-за такого количества народа, которое там собиралось. Есть такая поговорка: в церкви яблоку упасть негде, но попу место найдется. Так вот митрополит Елиферий при подходе к храму в справедливости этой поговорки усомнился, потому что народу было так много, что трудно даже было епископу пройти к самому алтарю.
Интересный момент.
Людей было много.
Да, получается, что...
Храмов мало.
Да, с началом войны отпадает страх исповедания, да, веры, исповедания Христа, да, если люди до этого, да, ну, посещаемость была гораздо ниже. Вот, в годы Великой Отечественной войны она возрастает. Это связано только с тем, что поднимается патриотический дух, или это связано еще и с тем, что власть начинает более лояльно смотреть на церковь и ее присутствие в обществе?
Я думаю, что власть понимала, что нужно отпустить поводья, что невозможно вот в такой ситуации продолжать столь утеснительную политику в отношении церкви. Тем более, что церковь реальной угрозы для государства не представляла. А с другой стороны, увеличение посещаемости храмов связано с тем, что в трудные минуты войны, когда очень многих родственников призывали на фронт, у людей возникала естественная духовная потребность обратиться к Богу с молитвой за тех, кто оказался на грани жизни и смерти, за тех, кто в любой момент мог получить пулю, причем пулю либо со стороны немцев, либо со стороны заградительных отрядов НКВД, кто мог попасть в плен и претерпевать страшные страдания, кто мог попасть в окружение. И, конечно, за своих родственников люди беспокоились. И в такой ситуации они шли к Богу, видимо, уже не обращая внимания на то, что говорила официальная советская пропаганда, которая, кстати говоря, в это время, с началом войны, очень сильно сократила свою атеистическую деятельность. И Союз воинствующих безбожников именно с началом войны был разрушен.
Отец Илья, я абстрактно как-то так сказал, что были собраны некие суммы, танковая колонна. А вот могли бы вы чуть поконкретнее рассказать?
Каков именно вклад был, да, церкви?
Ну, не обязательно суммы называть, а действительно, вот чем помогала церковь фронту?
Сумма превышала... собранные эти колонны, превышал 1 000 000 рублей, и государство создало условия для того, чтобы собирать эти средства. Дело в том, что до января 1943 года церковь не имела права открывать в банках государственных счетов, а в январе 1943 года последовало распоряжение, согласно которому Московская патриархия имела право открыть специальный счет в Госбанке для сбора средств в фонд обороны, вопреки положениям декрета 18-го года. И вот на этот счет стали поступать средства от многих верующих, потому что собирать в кружку было довольно затруднительно, да и храмов-то было мало. А вот когда этот счет был открыт, то действительно уже все люди, которые хотели и имели возможность, они на этот расчетный счет перечисляли средства на фонд обороны. Точно так же был и у обновленцев. Митрополит обновленческий Александр Веденский пожертвовал драгоценную панагию свою в фонд обороны, и там тоже велся сбор. То есть это был действительно все верующие.
Общецерковный сбор, прямо скажем, такой.
Но мы не считаем обновленцев церковью.
Ну, понятно, но прихожане-то люди, которые к ним ходили, они же все равно должны...
В общем, на этот счет можно было посылать деньги. Одно дело, священник предложил собрать средства и собрали в кружку, другое дело, принесли в храм, а храмов-то сколько? Поэтому для того, чтобы расширить это, вот в январе 43-го года разрешили открыть счет для сбора средств в счет обороны.
Отец Илья, а какова была ситуация на этих новых территориях? Украина, Прибалтика, если иметь в виду те настроения, которые там господствовали, ну, прямо скажем, не такие...
Тем более, большинство из них довольно быстро оказались в оккупации.
Да, как там ситуация обстояла?
После того, как эти территории оказались под властью Польши, началась политика насильственной полонизации местной церкви. Предлагалось проводить богослужение на польском языке. Это особая, трагическая история. Эта история закончилась, например, тем, что архимандрит Смарагд Латышенков во время беседы с варшавским митрополитом Георгием Ярошевским выстрелил в него из пистолета и убил его насмерть за то, что тот проводил вот эту политику. То есть люди очень сильно были возмущены вот этой полонизацией. То есть это был разрушен собор Александра Невского в Варшаве. Там много-много очень интересных моментов, на которых сейчас нет...
Трагических моментов.
Васнецова.
Уникальный собор, Нестя, который они разрушали в центре европейского города. Страна, которая считает себя хранительницей традиций, разрушила монументальное сооружение, памятник архитектуры, собор Александра Невского. И один ли этот собор они разрушили? Сколько изуродовано было православных церквей? Сколько икон погибло? И это все шло на фоне, вернее, в русле политики полонизации церкви и подчинению Константинопольскому патриархату. И когда эти территории были присоединены к Советскому Союзу, то в марте 41 года был учрежден Московской патриархии Прибалтийский экзархат во главе с митрополитом Сергием Воскресенским, и аналогичная структура была создана на Украине, которую возглавил митрополит Николай Ярушевич. Но уже в июле 41 года он был назначен митрополитом Киевским и Галицким и патриаршим экзархом всей Украине. Но, тем не менее, очень быстро... Когда эти территории и на Украине, и в Прибалтике оказались под властью немцев, пошел обратный процесс. И, например, в августе 41 года состоялся так называемый Почаевский собор. На этом соборе произошло лишение митрополита Николая прав экзарха Украины и воссоздание, в кавычках, воссоздание автономной Украинской православной церкви во главе с митрополитом Алексеем Громадским, который через несколько лет тоже был убит, потому что он не хотел проводить ту самую оголтелую линию, которую предлагали германские власти и украинские националисты.
В этом смысле интересно было бы поговорить об опыте блокадного Ленинграда. Это уже территория, которая, ну, как сказать, не менее сложные условия, чем оккупированные территории Украины
более
и Прибалтики.
Сложные.
Да, да. В общем, на грани выживания люди там оказываются. И как там проявляла себя церковь?
Мы очень много знаем о блокадном Ленинграде сейчас по воспоминаниям блокадников, благодаря историческим монографиям, трудам, учебникам, чему угодно. Но вот жизнь церкви в блокадном Ленинграде – это такая немножко...
менее известная тема, да.
Даже сильно неизвестная, я бы сказал.
Насколько я знаю, совсем недавно вышло исследование, посвященное, отчасти посвященное этой теме. Ее автором является петербургский историк профессор Михаил Витальевич Шкаровский. И он как раз пишет о том, с какими трудностями сталкивалось духовенство, как самоотверженно оно исполняло свой пастырский долг, как трудно было найти даже небольшие части муки для того, чтобы были просфоры, не говоря уже о вине, как они служили. Есть воспоминания обновленческого, не воспоминания, а есть свидетельства обновленческого старосты одного из соборов ленинградских, который пишет, что ко мне каждый день приходят люди, и я знаю, что если я не дам, то они умрут. Церковь помогала всеми силами людям, и не только помогала им выжить морально, но она старалась помогать им и материально. Настолько, насколько хватало сил.
Меня вот очень удивил факт, тот факт, что будущий патриарх, а тогда митрополит ленинградский Алексей Симанский, практически за все время блокады, по-моему, только два раза покидал город, а большую часть времени он провел вместе с его жителями.
Да, действительно, митрополит Алексей оставался в городе большую часть времени, оставался в условиях блокады, и таким образом он доказал, что он является подлинным пастырем для своей паствы.
Итак, напомню, что в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, кандидат богословия, священник Илья Соловьев. Здесь Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. И буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».